Глава 53. Пока Мария возрастала в балетном искусстве, обозначалась в училище как будущая звезда, пока Вера, сидя на годовых и промежуточных выступлениях учениц и сжимая Шурикову руку, кормила надеждами свое когда-то похороненное и теперь воскресшее тщеславие, родители девочки боролись за свое воссоединение. Энрике совершил еще одну неудачную попытку прислать Лене фиктивного жениха. Лена совершила решительный шаг. Промурыжив 2 года сельскохозяйственного испанца, она вышла за него замуж. От Марии замужество матери пока держали в секрете. Но в конце концов срок учебы испанского мужа закончился, и к большому горю Веры Лена Стовба засобиралась. Вере почему-то казалось, что ей удастся уговорить Лену оставить Марию до тех пор, пока дела ее окончательно не решатся. «Зачем травмировать ребенка? Неизвестно, сколько времени займет воссоединение с Энрике. К тому же ты не знаешь условий, куда везешь Марию. Сможет ли она там заниматься? Устроишься, определишься, приедешь за дочкой». Но тут Стовба оказалась тверда, как скала. Шурик, отец ребенка, дал разрешение на выезд. Альварес уехал вперед. Лена ждала последних бумажек для выезда. Были куплены билеты на самолет в Мадрид, через Париж. Энрике собирался встретить их в аэропорту. Стовба сообщила Альваресу, что взяла билеты, но числа как будто перепутала. Недели позже. За эту неделю все должно было решиться. И теперь решать уже будет не она, а сам Энрике. Марии сообщили об отъезде за 2 дня. И 2 дня она рыдала, не переставая. Ей было почти 12 лет, и внешне она была совсем уже девушка. Своих одноклассниц обогнала уже не на сколько-то там сантиметров, а на целую эпоху жизни. У нее начались менструации, выросла маленькая грудь с большими сосками. Ее ожидала карьера, которая могла теперь рухнуть. Она не хотела расставаться с балетом. Она не хотела расставаться с Вирусей. Она не хотела расставаться с Шуриком. Ко всему прочему, никто не говорил ей, куда именно они едут. «Мы едем на встречу с папой», — говорила Лена. Мария кивала и продолжала плакать. Накануне отъезда к вечеру у нее проявились все обычные признаки начинающейся болезни. Она хныкала, сидела на стуле, сгорбившись, и терла покрасневшие глаза. Вера отправила ее в постель. Перед сном Мария позвала Шурика. «Дай сладенького», — попросила она. Это была их общая тайна последних 2 лет. Мария имела природную склонность к полноте, и, несмотря на огромные траты энергии в классах, она все время сидела на диете, даже слегка голодала. Хлеба и сахара не было в ее рационе, и Вера тщательно следила за ее питанием. Но время от времени она просила Шурика сорваться. И тогда они шли в кафе «Шоколадница», и Шурик покупал ей столько сладкого, сколько она могла съесть. Пирожные с кремом, взбитые сливки с шоколадным порошком, горячий шоколад, сладкий и густой, как глицерин. Она съедала сладости, выскребая блюдце и облизывая ложку или вилочку, целовала Шурика липкими губами. Потом садились в метро на Октябрьской площади, и она, сраженная сахарным ударом, всегда засыпала, привалившись к Шурикову плечу, и спала крепким сном, так что ему приходилось будить ее на белорусской. «Дай сладенького», — попросила Мария. И он обрадовался, что в ящике его стола лежит плитка редкого шоколада, подаренная матерью ученика в честь какого-то праздника. Он принес шоколад, распечатал плитку, отломил кусок. «Покорми», — попросила Мария, и он положил ей в широко открытый рот шоколадный квадрат. Изнанка губ была воспаленно-розовой, контрастировала с темными губами. Она слегка цапнула Шурика за палец, сморщила лицо, заплакала. — Не реви, — попросил он. — Поцелуй меня. Мария села в кровати, обхватила его за шею. Он поцеловал ее в голову. — Я тебя ненавижу, — сказала Мария, схватила плитку шоколада и швырнула ее от себя.
«Как хорошо, что они уезжают! А то бы она до меня, в конце концов, добралась!»
Он давно уже знал, что Мария принадлежит к числу женщин, желающих получить от него любовный паёк. Он провозился с ней много часов, учил языкам, гулял, возил в школу. И он любил девочку, но в глубине души знал, что, подрастая, она предъявит на него женские права, и теперь ее отъезд был для него не столько потерей милого и любимого существа, сколько избавлением от назревающей неприятности. Вера сглатывала слезы и паковала в маленький чемоданчик 4 пары балетных туфель 39-го размера, 4 купальника, хитон и сшитую в мастерских Большого театра пачку.
«Какая сильная женщина! Добилась своего!» — размышляла Вера. «Я никогда не смогла бы вот так!»
Восхищение смешано было с раздражением и горечью. «Она ничем не хочет пожертвовать для Марии, как я в свое время всем пожертвовала для Шурика». Что-то сместилось в памяти, и она давно сжилась с мыслью, что она действительно пожертвовала ради сына артистической карьерой, а позорное отчисление из Таировской студии за профнепригодность вытеснилось как совершенно незначительное. Теперь она переживала, что не смогла убедить Лену оставить дочку еще на несколько лет, пока не укрепится ее дарование, не сформируется из нее новая Уланова. Тяжелое предчувствие, что она никогда больше не увидит Мурзика, что закончилась счастливая полоса ее жизни, а дальше ожидает ее скучная и нетворческая старость, не давала ей заснуть. Еще было немного обидно, что Шурик, верный Шурик, как будто не понимает, какая это потеря для нее. Сколько сил, надежд, труда было вложено в ребенка, и теперь все может пропасть совершенно. Неизвестно где, с кем, в какой стране окажется девочка, и сколько времени пройдет, прежде чем она снова встанет к станку. Катастрофа! Полная катастрофа! А Шурик, как ни в чем не бывало! Вера долго ворочалась боку на бок, потом встала, подошла к спящей Марии. Девочка лежала, свернувшись калачиком, но как будто сгорбившись и сжатыми кулачками по-боксерски прикрывала рот и подбородок. Мария спала на месте Елизаветы Ивановны, а для Лены была поставлена здесь же раскладушка. Но Лены не было.
«Неужели?» — изумилась Вера Александровна своей догадке. — Может, она просто еще не ложилась?
Вера накинула халат и вышла в кухню. Там горел свет, но никого не было. В ванной, в уборной тоже никого не было, и тоже горел свет. — Курит у Шурика, — решила Вера, и, механически коснувшись выключателей, подошла к кухонному окну и обмерла. И природа, и погода давно уже покинули город. Только на даче еще существовал дождь, ветер, суточное перемещение света и теней. Но в эту минуту она поняла, что все это есть и в городе, и за окном происходила настоящая драма. Шла мартовская оттепель, Сильнейший ветер гнал быстрые прозрачные облака, и их движение шло от края до края неба, но особенно ясно это было заметно на фоне яркой, почти полной луны. И Вера почувствовала себя, как в театре на грандиозном спектакле, полностью захватывающим остротой сюжета и красотой постановки. Голые ветви деревьев, как отлаженный кардебалет, рвались то в одну сторону, то в другую, потому что низовой ветер завивался и махрился порывами, зато поверх он несся единым сплошным потоком, слева направо, в то время как луна медленно съезжала в противоположном направлении, и соседняя крыша с двумя омертвевшими трубами была единственной точкой покоя и опоры во всей движущейся и колышащейся картине.
«Боже, как это величественно!» — подумала Вера Александровна и целиком отдалась переживанию, как это происходило с ней на хороших концертах и на лучших спектаклях, с тонким оттенком любования самой собой, способный к этому возвышенному переживанию. Скрипнула дверь. Она обернулась. В темноте коридора мелькнула белизной стройная спина. Лена прошмыгнула к ванной комнате.
«Как? Как это возможно?»
Потрясенная Вера прислонилась к подоконнику.
«Надо немедленно уйти, чтобы они не узнали, что она оказалась свидетельницей этого...»
Раздался звук льющейся воды. Вера прокралась по коридору к себе в комнату и, не снимая халата, легла в постель.
Ее тряс озноб.
«Боже, как это безобразно!
Значит, у них с Шуриком всегда были какие-то отношения? Но почему? Почему она не осталась с нами ради Марии? Что это? Родительский эгоизм? Полная неспособность к жертве? Столько лет мечтать о встрече с любимым человеком, и вот так!»
Она силилась понять, но не могла. Любовь, трагическое и высокое чувство. И это шмыганье в коридоре.
«А Шурик? Шурик? Какой фиктивный брак, если...»
Ни одна мысль не додумывалась до конца, только обрывки возмущенного чувства, оскорбление, брезгливость, страх и горе потери клубились и извивались в душе. Заплакала она не сразу, только собравшись силами, и плакала до утра. В Шереметьево Вера не поехала. Простилась с Марией возле лифта. Напоследок Мария горячо прошептала на ухо Вере:
«Я тебе не сказала самого главного. Я вырасту и приеду. А ты сделай так, чтоб Шурик не женился ни на ком. Я сама на нем женюсь».
Шурик был доволен, что мама не едет в аэропорт.
«Конечно, Веруся, лучше оставайся дома. Для Марии еще одно прощание будет дополнительной травмой».
На самом деле от травмы он берег маму. И уберег. По пути в Шереметьево сломалось такси. Шофер долго ковырялся в железных потрохах машины. Лена, проклиная свое невезение, вышла из машины и вытянула руку навстречу потоку машин. Ни одна сволочь не останавливалась. Все гибло. Десятилетием вынашиваемый план срывался из-за какой-то гнусной железки. Следом за матерью выскочила из машины Мария, запрыгала, замахала руками и закричала: «И не поедем, и никуда не поедем!» Стовба побелела лицом и глазами, сбила с Марии шапку и стала яростно хлестать ее по лицу. Шурик, выйдя из столбняка, оттащил Марию к машине. Лена ринулась за ними. Ярость ее перекинулась на Шурика. Она трясла его за воротник и кричала: «Бездарь! Тряпка! Маменькин сынок! Ну сделай же что-нибудь!» Мария висела на его правой руке. Левой он вяло отражал нападение. Скорее бы кончился весь этот бред, как в плохом кино. Какое счастье, что мама не поехала. Кошмарная баба, ведьма сумасшедшая, бедный наш Мурзик. Остановилась потрепанная машина. Шофер такси подошел к водителю, перекинулись несколькими словами. Лена сообразила, что судьба над ней смилостивилась, и на рейс они не опоздают. Шофер перекладывал чемоданы из багажника в багажник. Шурик вытирал Марии расквашенный нос. За 20 минут доехали до аэропорта. Без единого слова. Шурик выволок Столбин чемодан. Мария несла свой маленький, собранный Верусей. Шурик время от времени подтирал Марии нос. Столба шла впереди, не оглядывалась, с большой спортивной сумкой. «Как хорошо, что никогда больше не надо будет ее утешать!» Шурик тащил огромный чемодан. В свободную руку вцепилась Мария. Посадка уже была объявлена. Возле стойки остановились. Столба разжала сведенные губы. «Прости, я сорвалась. Спасибо за все». «Да ладно!» — махнул рукой Шурик. Мария прижалась губами к Шурикову уху. — Скажи Верусе, что я еще приеду, и жди меня, да? Они ушли в проход. Мария долго оглядывалась и махала рукой. Потом Шурик долго ехал в автобусе до аэровокзала. Настроение у него было самое поганое. Ему хотелось скорее домой, к маме. Он с удовольствием думал о том, что они будут опять вдвоем, что он не будет больше вставать в 7 утра, тащиться с сонной Марией в троллейбусах и метро. Он чувствовал себя разбитым и невыспавшимся. «Надо будет Верусю в санаторий отправить», — думал он, засыпая на заднем сиденье в набитом автобусе. Мария и Лена Столба летели в Париж. Всю дорогу они целовались. Зимнее пальто Мария разрешила себя снять, но шапку ни в какую. Это зимнее пальто и шапку из черной цигейки, купленные в детском мире, Мария решится выбросить только через 5 лет. Тогда же она напишет свое последнее письмо в Москву с сообщением о том, что ее приняли в нью-йоркскую балетную труппу. С тех пор следы Марии и ее родителей окончательно